Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Антон Авдеев, эксперт комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела при Нацсовете при президенте России. Добрый день, Антон.
Здравствуйте.
И Татьяна Филипьева, общественный деятель и православный психолог. Добрый день, Татьяна Васильевна.
Здравствуйте.
Дело в том, что Антон к нам приходил, но достаточно давно, уже прошло несколько лет, и мы говорили про законопроект о похоронном деле в Российской Федерации. Он рассматривался разными организациями, проходили круглые столы, заседания, комиссии, конференции, и длилось это более 20 лет. Происходило это в силу того, что несколько очень серьезных структур никак не могли друг с другом договориться. Ну, совершенно недавно появились публикации о том в различных СМИ, что дело, наконец, к сожалению, сдвинулось, и законопроект передан в правительство. То есть он может быть принят. Вот что будет происходить, каковы последствия, и что, собственно, меняется с принятием этого законопроекта. Ну, первый мой вопрос к Антону Авдееву, который и присутствует на этих заседаниях, и участвует в них, и следит, конечно же, за ситуацией. Потому что, к сожалению, мы видим, что здесь очень многие вещи, они затронут судьбу миллионов людей, судьбу каждого из нас, потому что все мы не вечные, и мы не вечные, и наши родственники уходят, к сожалению. А пресса вот мало что об этом пока что говорит. Про запрет курения на балконах написали все, раньше ленивый не написал. А вот про этот важнейший законодательный акт никто не пишет. Почему так происходит? Антон, почему 20 лет, более 20 лет, по-моему, даже 23 года длилось обсуждение, и что мы должны получить на выходе?
Ну, тут, во-первых, несколько слоев есть, да? Для начала, почему так все долго? Дело в том, что мы имеем дело со сложнейшим межотраслевым комплексом, появившихся в нашей цивилизации сильно раньше, чем даже многие религии появились, если я вот таким языком позволю себе здесь.
То есть похоронное дело имеет?
Имеется в виду похоронно-мемориальная деятельность. Как вид деятельности, который появился в нашей, так сказать, человеческом роде. И в этом смысле такая древность всего этого дела, она не позволяет нормальным сегодня индустриальным языком выдержать главную линию, которая заложена в этой деятельности. А именно, мы сейчас живем в доктрине потребления, в которой все написано законами и языком ради там, вот этой доктрины. Созданы институты в рамках этой доктрины. А между тем, похоронно-мемориальная деятельность, она построена на доктрине дарения. То есть это совершенно разные векторы. Во-вторых, вот это межведомственное согласование, оно приводит к следующему, что раз здесь много отраслей и ведомств, то, соответственно, только маленькие кусочки от каждого ведомства участвуют во всем этом сложном комплексе. Да, есть немного, там, скажем, от религии, немного от строительства, немного от производства, немного там, от медицины и так далее. И у нас для того, чтобы регулировать эту сферу, нельзя это делать одним из этих мало присутствующих ведомств. То есть сама система управления и то, как это написано, она не будет все равно работать. Это два. И третье, почему это все, на мой взгляд, вредно для нашего общества, то, что там было написано. Там, во-первых, не решаются принципиальные вещи, а это нужно обязательно на уровне закона прописывать, что нам делать с повторными захоронениями в могилы, которые брошены. Мы не можем до конца расширять землю бесконечно, увеличивая ее. Это значит, нам нужно принять на себя обязанность по какому-то содержанию этих старых брошенных могил. Мы же не можем себе позволить, как в Европе, выбрасывать эти останки.
А законодатель хочет просто, чтобы было как в Западной Европе, когда, значит, вот Галич, да, хоронили, да, в чужую, значит, могилу
для
и платили
начала,
за
поскольку
это, да?
Начинался писаться законопроект еще, когда Андрей Владимирович Чибис был заместителем министра строительства, они сначала в одной из версий включили вот это повторное, но с выбрасыванием останков наших с вами предков из могил. Но это вызвало такое социальное негодование по всем и средствам массовой информации, и я так чувствую, что и на самом верху, поскольку это основа нашего традиционного общества. То тогда Андрей Владимирович Чибис сказал честно: мы сейчас закрываем эту статью временно и внесем ее только на втором чтении в Думу. То есть, когда ничего не понимающие 450 депутатов, а я повторяю, у нас нету специалистов такого уровня в стране, поскольку не было школ. Они ничего не понимают, двинутся в сторону вот этих
европейских... Ну, они руку поднимут, когда им скажут, и быстренько пройдет три чтения за неделю, и законопроект трансформируется в закон.
Ну, значит, теперь есть... Версии, собственно говоря, есть две. То есть этот вопрос сейчас отсутствует. Но в нем заложены основы. Например, легализация торговли могилами, которые они называют семейно-родовыми захоронениями. То есть мало того, что на уровне администрации президента это негативный опыт, там несколько городов было указано, что это неправильно, да, торговать местами захоронений на муниципальных кладбищах.
Но в Москве ведь это происходит на каких-то серьезных
кладбищах. Так это и было указано
кладбищах.
В аналитической записке контрольного управления президента, что это негативные проявления.
Ну, кто-то хочет заработать, представители разных ведомств хотят какую-то дойную корову создать.
Там не в дойной корове дело. Дело в том, что мы с вами живем в финансовой экономике, где все работает на механизме кредитования. Ни один финансовый институт...
И в эпоху дикого капитализма, я еще хотел бы заметить.
Ну, слушайте, капитализм разный бывает, но сейчас вот как бы финансовый капитализм, да? И фишка в том, что ни одна финансовая система не может выделить средства без залогов. Так вот, идея о том, что местные органы власти могут себе, значит, от имени государства, то есть от имени города, продавать, в кавычках, хотя ведь не называется продажа, вот эти места захоронения, то есть за деньги, это и есть те финансовые активы, под которые они могут брать кредиты для города. То есть, по сути дела, закладывается, так сказать, основа для того, чтобы считать эти могилы активами финансовыми. Если мы это легализуем, то следующий шаг у нас получается... Мы должны их как-то посчитать в денежные единицы все, в том числе те, которые уже у родственников на руках находятся. А раз у вас есть такое финансовое имущество, значит, недвижимое, значит, его нужно обложить налогом, как это сделано в Европе. Как это так? Надо же кладбище за счет чего-то содержать, и вот это основание для этого ежегодного сбора, как это в Европе существует, это и есть его оценочная стоимость. И вот фишка вся в том, что Европа этот процесс запустила где-то 150-200 лет назад. И у них из-за этого разрушился весь язык традиционного общества.
То есть эта мина была заложена под традиционную культуру и менталитет.
Да. Существует, на мой взгляд, два типа общества. Индустриальное и традиционное. Они в истории человечества друг друга всеми там сменяются, иногда наслаиваются друг на друга. У них разные задачи. В традиционном обществе задача обеспечить социальную устойчивость. То есть можно пожертвовать научно-техническим прогрессом ради социальной стабильности. И там язык социальной стабильности описывается через традиции, ритуалы и обряды, которые даны кем? Предками. Где у нас все предки? Они на кладбище. И поэтому места захоронения предоставляются усопшему. Логика понятна. Не платежеспособному потребителю, а усопшему по его социальным заслугам.
И любой усопший имеет право на
персональное
захоронение.
Абсолютно верно. Да, а в западной модели они столкнулись с тем, что была индустриализация городов, они в рубеже 16-18 века вынуждены были увеличивать инфраструктуру, дороги. Там тоже СССР столкнулся в 20-е годы в Москве. Сколько кладбищ было уничтожено. То есть городу вот эти старые кладбища, они мешают. Нужно строить дороги и канализации, и все остальное, инфраструктуру. И тогда стали предоставлять на Западе места захоронения в Европе не усопшему, а платежеспособному потребителю. То есть пока ты платишь, твой дедушка лежит. Ну, давайте параллель, это я люблю ее произносить. То есть кладбище — это, получается, места парковки вашего усопшего дедушки.
Есть средства, платишь, да, место предоставляется,
да,
нет, значит, до свидания.
Да, до свидания. И в этом смысле получается очень интересно. Они разрушили язык, на котором построено традиционное общество. Язык вот этого института уважения к предкам как к субъекту. Не как к предмету мебели, костям или еще что-то, а именно как к субъекту. А это мировоззренческая доктрина. И если ты разрушаешь этот язык института предков, у тебя автоматом со временем, ну, постепенно в мышлении, логики этого мышления, разрушается язык преемственности, ответственности, переходящей из поколения в поколение, в том числе концепции послежизненной ответственности, которая во всех религиях заложена, и за это институт семьи. Все.
Антон, я хотел такой вопрос задать. Читал в какой-то публикации, что вводится понятие бесхозного
захоронения. Оно давно, не бесхозно, без хозяина.
Без хозяина, и его с легкостью можно сносить.
Нет, в законе сейчас это сделать нельзя, и даже в законопроекте это нельзя. Но стоит вам сейчас начать считать места захоронения как имущество, эта штука всплывет автоматически.
То есть материальный интерес выплывет.
Нет, просто местные органы власти в условиях этого экономического кризиса оказываются в том, что у них нет средств на содержание всех этих кладбищ. Единственный источник...
Зато есть возможность заработать. Да,
вот и даже если не надо зарабатывать. Единственный источник денег, который они могут взять, это финансовые институты. А они не могут просто так дать деньги. Это же не печатный госбанк, как был в СССР. Они могут только под залоги. Все, что было оценено в залогах, уже оценено. Мы видим проблемы. Там уже и с домами падает цена, и там и с этими центрами. Значит, нужно найти актив, который раньше ничего не стоил. Вот один актив нашли. Это парковочные места. Вот под него можно было городу Москве, например, брать в институтах. И вся проблема, что отдавать надо больше, поэтому зоны парковок все время расширяются. То есть старые долги гасят новыми взятыми кредитами, и это пузырь надувается. Но когда вам заложат кладбище, здесь мало того, что запускается вот этот механизм, у вас еще запускается слом мировоззренческой доктрины. А я вам хочу сказать, что такие территории, которые у нас, невозможно управлять ими только законами. Должна быть мистическая идея. Невозможно гонять армию из Москвы, грубо говоря, за Урал, чтобы там наводить порядок. Люди должны сами хотеть ничего-то не нарушать. А для этого должна быть, даже не побоюсь этого слова, какая-то мифологема.
Ну и обычаи, которые уже устоялись в общественном массовом сознании, они зачастую важнее законов даже.
Абсолютно верно, потому что уклад не зачастую важнее, а потому что уклады разные. Одно дело, ты живешь в теплой, например, европейской части, другое — в холодной Сибири. У тебя уклады разные. Ты можешь для них, вот для этих разных укладов и национальных традиций, это ведь традиция — это способность вида в этом условии выживать. Они же обеспечивают выживание. Больше, собственно говоря, у него функция такая.
Я понимаю, законодательный акт большой, много всяких пунктов, и они затрагивают разные сферы вот этого похоронного дела. В какой стадии прохождения? Какой твой прогноз?
Значит, мой прогноз, он остается тот, который я давал еще в 2011 году, до того, как еще оставалась Федеральная антимонопольная служба, запуталась в нем. Сейчас Минстрой в нем запутывается. Повторяю, у них нет языка регулировать эту сферу. Мой прогноз следующий. Либо этот закон не будет принят, вообще в том виде, как он сейчас написан, его надо переписывать весь.
Но он все-таки передан правительству.
И он второй раз уже передан правительству. На уровне зама премьера он уже второй раз туда попадает. Первый раз еще Козак там собирал совещание, там несколько лет назад. Либо это, значит, не будет принят, поскольку он... Даже если он пройдет правительство, это не значит, что он может пройти Думу. Это не значит, что он пройдет администрацию президента. Ну, грубо говоря, подпись президента. А если даже туда это запихается коленом, так прям забьют его туда.
Ну, нас умеют заставить принять.
То фишка в том, что он не будет работать. Он написан на языке бизнеса. То есть, что у нас есть где-то платежеспособное население, у которого всегда почему-то есть деньги на похороны. А этот кризис приводит к тому, что накопления людей исчезают. Мы будем жить все, от зарплаты до зарплаты, и на похороны у нас не будет накоплений. То есть это то, что, собственно говоря, ждет нас всех впереди. И как за счет этого может существовать какой-то бизнес, в котором написано «получение прибыли» в уставе? Ведь и фирмы оказались сейчас в дурацкой ситуации. Никакая фирма сейчас не может работать в минус не потому, что там у нее запасов нет, а потому что если она в налоговую сдает нулевую декларацию, то ее всю шерстят. У вас же в уставе написано, основным видом деятельности вашей организации является получение прибыли. Где прибыль? Это основание для проверки. То есть единственная форма, которая может существовать без прибыли, это общественная структура. Ну вот, например, грубо говоря, на территории Москвы такой общественной единственной структурой является сейчас, например, ГБУ «Ритуал». У нее даже расчетного счета нет, она в казне. То есть понятно, да, созданная как бы правительством Москвы, там организация, которая сама по себе ничего не получает. Ну то есть понятно, что она является получателем денег от населения и сдачей в казну. Но у нее оперативного управления этого нет. Да? И плюс ее дотируют, потому что большие похоронные системы, они убыточные.
Я понял, что к нашему разговору присоединилась Татьяна Филиппьева, православный психолог, общественный деятель. Она участвует в нашей беседе. Татьяна Васильевна, что вот для нас, у нас страна все-таки православная, все-таки у нас менталитет православных людей. Что для нас вот это... похоронная стезя, с которой каждый сталкивается, потому что прощаются люди с родственниками и сами зачастую болеют и задумываются и готовят. На самом деле мысли о смерти, об уходе, они многих подталкивают к религии, к тому, чтобы прийти в храм и вспомнить, что мы не вечные. Нас в советские времена отлучали вообще от этих мыслей. Считалось неэтичным, неприличным писать и говорить об этом. Хотя памятники, связанные там с героями войны, появлялись в каждом населенном пункте, они были. Но, тем не менее, это очень дозированно делалось. И старались, чтобы люди не задумывались, потому что эти мысли людей подталкивали... Ну, это часть религиозного сознания. Как вам эти новации, эти планы, на мой взгляд, людоедские? Вот я так это все воспринимаю. Торговать здесь, зарабатывать...
Вечной жизни.
Как в Западной Европе. Ну, не знаю, мы не Западная Европа, у нас другой менталитет, у нас другой уровень жизни совсем. И вот эти вот заброшенные захоронения. Я знаю, что на некоторых московских кладбищах уже происходят такие вещи. Человек не ходит, но болеет человек, не может своих родственников навестить. Потом пришел, бах, а могилы-то и нет.
Да, это очень серьезный вопрос. И это вопрос не только религии, это вопрос культуры. Мне вспомнилось, как лет 15 назад, гуляя по Вене, я забрела просто во дворик одного дома и увидела самую настоящую косницу. Стоит такая типа маленькая часовенки, и там полно черепов. Я подумала, может, я где-то в святом месте нахожусь.
На фоне я видела такую косницу.
Да, а это просто в Австрии, Вене, в центре города, во дворе обычном. Куча черепов. Я думаю, что это такое? Я стала выяснять. Оказывается, это все в традиции у них давно. То есть у них мало земли. Они просто выкапывают косточки, просто их складывают, безымянные. Как-то вот вандализма никакого нет, они вроде как даже красиво так хранятся, но для нас это либо это должно быть что-то святое, либо это святотатство. Потому что как это просто так валяются косточки людей на поверхности земли? Конечно, память смертная. Мы смотрим на эти кости и сразу вспоминаем, что мы все конечны на этой земле.
Тем более я сразу ситуацию с мощами вспомнил, ведь у нас же особое отношение у христиан к мощам, к останкам
да,
святых, да?
Конечно. И причем, что интересно, что косточки, они иногда выходят на поверхность земли сами, когда они хотят напомнить нам о том, чтобы мы молились. И вот это место, где хоронят останки человеческие, мы знаем, верующие люди знают, что смерти нет, что живая душа, но она же не здесь, она расстается с телом. А тело без души – это не человек, это труп. И мы хороним-то не человека, мы хороним труп, останки его. Но к ним относиться нужно так же бережно и духовно, потому что по нашей вере придет воскресение. И тогда простру по костям кожу. И если и не будет этого, то как человек будет воскрешаться? Понимаете? Поэтому это часть нашей веры, часть нашей традиции, и это правда. Вы хотите что-то сказать?
Да, я про косницы. Ведь смотрите, у нас они не появились, а в Европе они появились. Значит, это был интересный период, когда традиционное общество под давлением индустриального уходило. То есть, когда европейцы столкнулись с тем, что им нужно что-то делать со старыми кладбищами, встал вопрос, ну, два вопроса встал. Первый я озвучил, значит, как потом предоставлять эти места, чтобы кладбища не расширялись. Они через деньги это ограничили. А первый вопрос был такой, что делать со старыми кладбищами и с костями? И в этом смысле, понимаете, две большие социальные группы. Одна на этом построена мировоззрение, а вторая это вообще отсутствует. Ну, в доктрине мира. И поэтому, значит, первая группа, которую сторонники традиционной системы ценностей, не хоть как-то сохранить. Поэтому на святой земле или под разными там другими оформленным культурным образом традициями, под Парижем у вас все катакомбы, в которых забывали известняк, все завалены костями.
У вас... Там многие тысячи.
Да, да, это старые кладбища. Это происходило на середине 19 века, когда при бароне Османе строили канализацию. Мешали кладбища канализации, которые в средние века. Ну и так далее. То есть, понятно, люди спасали останки своих предков хоть каким-то образом. И поэтому и в Венгрии, и везде. Вот у вас целые храмы завешаны костями в Испании. Не потому, что людям хотелось все забить и начать копать, да, и старые, а потому что их поставили перед такой ситуацией. А мы это обошли, потому что у нас большие территории, мы, так сказать, не доскочили еще до этого момента. Нам природа, географические условия в этом смысле помогли. И у нас, кстати, сохранился.
Антон, а вам не кажется, что это все из Москвы идет, из крупного центра, где дорогая земля, где вот надо вот решать этот вопрос с кладбищами? Потому что в провинции, мне кажется, такая тема не слишком острая.
Нет, нет, там другая проблема, вот в чем. То есть, во-первых, ну, конечно, из Москвы, это всегда у нас из центра на периферии. Но вот мы как бы живем, сейчас заканчивается это индустриальное общество, и поэтому, ну, вроде как вектор еще остался, но он же перестает описывать людям выживаемость на периферии, то есть что-то не в воде. Что касается... Сейчас я договорю кусок с костями, потому что это очень интересный момент. Выход их из земли, это значит, хотят, типа, да, они... Значит, я вам хочу сказать, что все Средневековье происходили захоронения без следения санитарных норм. То есть, грубо, на 20 сантиметров просто подкапывали, как могли. Это вот хорошая книжка есть Сергея Мохова о вот в этих вот средневековых всех процессах, да, это вот свежая книжка, там буквально 2 года ей. И там описан весь бардак, который происходил на кладбище без соблюдения санитарно-гигиенических норм. Это сейчас у нас написано, что 1,5 метра над крышкой гроба должно быть, определенные грунты, а тогда, где получилось, то и вышло, где показалось красивым. То есть это выход, потому что грунты сдвинулись и полезли. Изменилась ситуация. А что касается вообще как бы нашего шока, я вам вот что хочу сказать. Человеческий мозг, почему люди вот не любят, он не может думать о смерти биологическим. В нем не заложена изначально природой способность тратить энергию на размышления о вопросе тогда, когда его как клеток не будет. Это антиэволюционно. Зачем тратить с трудом добытую энергию вот на эти процессы? Можно потратить ее на еду, на размножение, на доминантность.
Так Господь, может быть, специально и не заложил в нас вот эту часть как бы вот этой программы?
Значит, я как бы вот...
Осмысление.
Да, я вот достаточно вот в этом смысле человек такой, в общем-то, нейтральный к религиям, хоть меня сюда пригласили. Но я могу сказать, что спасибо всем религиям, что они таким языком собрали вот этих сапиенсов, большие социальные группы, потому что мы биологически не выживаем поодиночке. Должен быть символизм. Человеческий язык какой-то, который сбивает вот нас вот таких разных и заставляет нас не отнимать друг у друга добытую с трудом пищу, да, в природе, а делиться ею с неродственниками. Это 46-е, 47-е, 48-е подзоны корки головного мозга. Они либо развиты, ты делишься, либо не развиты, они тогда ты не делишься.
Ну, у меня такой вопрос. Вот в заседаниях Национального совета, других связанных с этой
комиссии,
темой, принимали участие священники, и как они вот эти...
Нет, там в этой комиссии по профессиональным квалификациям я не помню, чтобы у нас были там хотя бы один раз какой-то там священнослужитель.
Ну, на конференции я был, на одной конференции. Вот, там, по-моему, был батюшка.
Ну, вы смотрите, как бы люди все, и в том числе священнослужители, находятся в позиции вот мышления вот того общества, в котором мы сейчас живем. Люди все живые. Поэтому, ну, как вам сказать...
Единого мнения нет пока.
Не получается, потому что когда ты 30 лет живешь в индустриальном обществе, ты волей-неволей и начинаешь описывать его этим языком. Это я такой, прошу прощения, сумасшедший. Я нашел язык, на котором это можно описывать. Он, с одной стороны, вроде научный, с другой стороны, вроде близок к религиозному. Но, по крайней мере, это позволяет молодежи объяснить, зачем это все нужно. Да? То есть, зачем нужна религия? Потому что многие говорят, например, сейчас это, как они любят, когда ПГМы, да? Так вот, негатив отношения ученого.
Ну, мне кажется, любой верующий, любой батюшка или там представитель даже другой религии, он не может принять вот эти вот новации. Меня интересует такой еще вопрос. Вы все-таки профессионал. Вот как, на ваш взгляд, решать эту проблему в условиях кризиса? Со старыми захоронениями люди уходят, и многие старые кладбища Москвы...
Да, это большая проблема.
Значит, заходишь на Рогожское кладбище, великолепные вот эти памятники, захоронения, видишь, что они заброшены,
Женя, чтобы
никто
время сэкономить. Значит,
не приходил.
Теперь цифры. Значит, мы ежегодно, чтобы понять проблему, мы ежегодно увеличиваем на несколько сот гектаров территорию кладбища в стране. И вкладываем туда, я не знаю, сколько, наверное, миллионы там ежегодно. И плюс...
А люди-то ведь мрут и активно мрут, да? Вот я на Хованском прощался с троюродным братом, меня поразило, это огромный, это город, так сказать, отдельный город.
То есть мы не можем эти площади увеличить, поскольку ресурсы на их содержание мы вынуждены брать из мира живых. Мы что, готовы все пойти потом в итоге на финале только на кладбище, а кто-то людей будет лечить, там учить и так далее. То есть эта система, она все равно естественным путем ограничена. Это первое. Значит, но не через деньги это можно сделать следующим образом, через опекунство. Была в 2009 году в Москве при Юрии Михайловиче еще Лужкове, работала программа опекунства, которую вот эти аукционы потом отменили. Смысл ее был в чем? Есть старые брошенные места захоронения, любой. Ну, на самом деле, я бы там, конечно, какую-то все-таки последовательность определил, связанную с родственными отношениями, с хождением там, их родственников близко. Но это как вопрос технический. Новый ответственный берет на себя ответственность, он не хозяин. Он не собственник, он ответственный, вот этот важный момент, перед обществом за порядок на вот поверхности могилы и за вот эти вот останки, которые есть, но с правом дальнейшего захоронения на этом месте. Если этот проект будет запущен на территории Российской Федерации, мы можем вообще в итоге не расширять ни одного метра кладбищ, чтобы понять, какой у нас есть резерв. В Москве от 17 до 20% бесхозных могил. Это кладбище относится.
Ну, практически пятая часть.
Это за 300 лет. Как-то вот так вот делим 300 лет на 5 и получаем площадь. Да? То есть вот сколько у нас. Дальше. В Новосибирске 25%. Это третий город по размеру. И чем меньше размер города, населенность, тем больше процент брошенных мест захоронений. То есть есть места, где просто кладбища вообще пустые. Они уже есть. И не надо на них строить дорогу. Ребята, не вы их создавали. Да? Можно дорогу вот так обвести.
Уважать покой ушедших.
На плечах этих людей мы все с вами, включая нашу власть.
Это наши предки, мы ничего бы не было без
да,
них.
Да, на их горбу мы построили эту страну. На их крови, на их костях. Если так серьезно говорить, в прямом смысле слова.
И вообще это противоречит крестьянскому сознанию. Мне слова Солодовникова вспоминаются из известного стихотворения «На Пасхе». «И на могилах теплят свечи, и молятся, и кормят птиц». Ну как вот это все взять и поломать? Это удар по нашему менталитету,
это
удар
Родина.
По православному христианству.
И вот я бы хотела обратить внимание на эти два слова. «Кладбище» и «погост». Вот «кладбище» — это куда складывают. А погост – это куда мы укладываемся погостить. И вот такие строки. Мы на кладбище гости, ведь его именуем погостом. Погостим и восстанем по зову небесной трубы. Ни обиды, ни злости в светлых душах бесплотных в этом звоне пасхальном ни тени минувшей беды. Отзвонит и отплачет, отпоет, осветит, вознесется, обновит, долетит и прощением за горечь воздаст, пригласит заходить навсегда, а не просто, как в гости, наш родной человек. И ответит сердца ему, да, родным человеком. Инок Всеволод, автор стихотворения,
называет Христа. Я хотел бы тоже
свои
четверостиши сюда вклинить. У меня есть такой цикл. Кладбищенские, на кладбище. Здесь нет друзей, здесь нет врагов, здесь все учителя. Царит на кладбище любовь, работает земля. Здесь стираются все страсти, они уходят в прошлое, и происходит, в общем-то, процесс примирения, и красные и белые, они лежат рядом зачастую, и там правые, и левые, и те люди, которые друг с другом, ну, никак не могли быть друзьями и сесть в одном зале там и обсуждать что-то. Но смерть, их уход, их примирил. И то место, где они находятся, это место примиряющее. А вот те законодательные акты, которые нам подсовывают постоянно, к сожалению, все эти реформаторы, они такое впечатление, что у них мозгов нет зачастую совсем. То есть
это
они не думают о последствиях.
Я хочу немножко, как сказать, вот тут я понимаю всю пагубность, что написано было, но я не думаю, что это было со зла. Дело в том, что у нас не было школ, которые бы готовили людей, отвечающих за похоронно-мемориальную символическую деятельность культуры. Это тоже символическая, и религия это такого уровня. И именно поэтому в советское время и сейчас есть у нас при правительстве такой отдел, я его сейчас произнесу, чтобы вы все знали, и слушатели наши знали, то есть кто нами командует в похоронно-мемориальной. Значит, что в советское время, что сейчас? Значит, тогда был госстрой, сейчас Минстрой. В нем подразделение есть жилищно-коммунального хозяйства, департамент, или я не знаю, как называется. При нем, значит, есть тоже подразделение, которое отвечает за инфраструктуру городов. И в нем есть отдел твердых коммунальных отходов и похоронного дела. Так что на этом языке, который мы еще наследуем от советского времени, мы все с вами будущие твердые коммунальные отходы. Мы мусор.
Это ужасно.
Который можно переработать и кирпичи сделать. Да, вот.
Нас утилизировать надо на этом языке. Понимаете, я очень сочувствую, да, я еще эксперт этого ордена сочувствия и содействия. То есть я, как говорится, я начинаю сначала сочувствовать всем людям, которые в правительстве сидят. В том смысле, что нельзя в одной голове держать одновременно мысль о том, как надо утилизировать мусор и отходы бытовые.
И религию держать, да, и религиозную.
Не религию, а вот этих вот нас с вами как субъектов, как предков. И нельзя держать кусок Родины. Понимаете, усопшие – это наша Родина. Люди где-то самую страшную клятву давали. Когда ты стоишь перед усопшим, он на самом деле с тебя уже потом не спросит, что ты не выполнил. Ты, по сути дела, сам себе клянешься самым, что ни на есть, и обратно он тебе не простит.
Слушай, мне слова Пушкина вспомнились, вот этот четверостишие: «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Ну, любовь к отеческим гробам и вот такие законодательные акты, законопроекты, они как-то плохо корреспондируются.
Повторяю,
они
у в разных них нет языка, жизни. Они не могут перестроить свою голову. С одной стороны, от утилизации твердых бытовых отходов к символической деятельности, которая стала объединительной в нашем виде. Это два. Значит, что касается социальной значимости похоронно-мемориальной деятельности, я вам хочу сказать, что с точки зрения стабильности общества, с точки зрения власти, ну, если это власть настоящая, а не просто там поставленная ради сбора денег, тот, кто контролирует символы погребения, тот контролирует все общество. Повторяю, это важный момент. На самом деле все религии встроили в себя эту похоронно-мемориальную деятельность. И это, как вам сказать, это нейробиологические технологии, которые мы не контролируем на самом деле. То есть они настолько вжиты в каждую клетку нашего мозга эволюции.
Тут технология вот этого похоронного дела и духовность, получается, в одном флаконе все переплетено.
Именно символические идеи, то есть не само кладбище,
и
как
важно объект. Равновесие это не нарушить разными.
А символические действия, повторяю, какой ритуал? Ритуал, по теории Эмиля Дюргейма, это иррациональная символическая деятельность, не приносящая никакой практической пользы. Но дальше есть сноска. Но укрепляющая социальные связи среди его участников. Точка. Теперь представьте себе картину, как сегодняшние ведомства и учреждения, в которых система их отчетов и, так сказать, результатов их деятельности заложены в материалистической парадигме, как они могут оценить работу похоронно-мемориальной деятельности, которая регулируется нематериальным выхлопом? То есть люди вместе стали или не стали? Вот привожу вам пример. Опять же, давайте сделаем шаг к Европе. И вот это отлично будет пересекаться с религией, поскольку исламская религия закладывает эти запреты, и христианство закладывает. Значит, европейцы, развиваясь в индустриальном обществе, запустили все лишние рабочие руки в виде огромного количества мигрантов, миллионов человек. Но эти люди выросли в традиционном обществе. У них там четко написано, Аллах запрещает раскапывать могилы, вынимать там и так далее. Те, кто это делает, это животные, это не люди. Первый постулат. Логично? Логично. Второе.
Не лишено основания это определение
Аллах,
представителей ислама.
Ну, я условно говорю. Значит, второе. Аллах запрещает убивать людей, но не запрещает убивать животных. И теперь они, вот эти вот миллионы людей, оказались в какой-то большом лесу, где живут двуногие с головами, что-то делают, добывают какие-то полезные продукты, ну, как животные. Но при этом те выкапывают останки своих соплеменников. С точки зрения, как бы, правильного, правоверного, этот не человек. А это значит, нет табуну его убийства. Это очень важный момент. И я теперь не знаю, за 150 лет европейцы настолько сломали систему традиционных ценностей, что обратно вернутся они и по территориальным проблемам, и по менталитету, поскольку выросло у них несколько десятков, там сколько, поколений, они не смогут найти вот здесь общий язык. А мы сможем. Не только с исламом, но и с самым больным вопросом, который у нас сейчас есть, с Украиной. Потому что у нас не просто украинцы и русские лежат, или там семьи. У нас общие места захоронения с этими людьми. Даже свежие смерти, которые произошли, например, вот сейчас, вот последние годы, когда две семьи соберутся на одном кладбище, на двух могилах, один за одну сторону, погиб другой, вот так вот посмотрят друг на друга и скажут, господи, а зачем все это было нужно?
И найдут пути для примирения.
Да, чтобы их дети потом не оказались там. Вот как работает этот механизм.
Я еще боюсь, что если вот все-таки это подчаяние будет принято и начнется, вот будет план разработан, вот старое кладбище московское, давай мы будем сносить эти бесхозные могилы, не приведет ли это к социальному взрыву?
Нет, это приведет к социальному взрыву, и произойдет следующее. Тот, кто будет эту позицию со стороны власти поддерживать, он потеряет полностью контроль над обществом. Я повторяю, эта штука зашита на уровне рефлексов. Ты сколько хочешь, пиши какие угодно законы, хоть представь. Ты же не можешь каждому умершему солдату с винтовкой, у тебя ресурсов не хватит. И каждой семье это не можешь представить. А люди это не могут воспринять, поскольку, повторяю, европейцы к этому 150 лет шли. То есть через систему воспитаний. Столько времени у власти нет.
Татьяна Васильевна, ваш комментарий к вышеизложенному.
Ну, все это очень интересно слушать. Я не законник, я как психолог все-таки душевед и душеслов, как правильно говорил Владимир Иванович Даль. И поэтому меня больше волнует душа и то, что происходит с душой тех, кто хоронит, тех, кого похоронили, детей, которые в это время живут, и им показывают это или не показывают.
Трепетное отношение должно быть.
Трепетное, все-таки. Важное, серьезное, потому что тело – храм души, и с ним нельзя абы как обходиться, и даже когда оно уже рассталось с душой. Поэтому это очень важная тема, это не безразличная тема ни для кого. Мы все умрем, мы это знаем. Как известно, что смерть несомненна, но час ее неизвестен. Это еще до христиан говорил Сенека. И нас, цивилизованных, как мы так можем называть себе людей, которые живут в цивилизованном обществе, не может это не беспокоить. Другое дело, что для меня лично вопросы души, душевной жизни и духовно-душевной гораздо выше. Но они...
Тут все очень тесно переплетено.
Да, переплетено,
да.
Потому что гармония...
В менталитете,
тогда...
в религии,
да,
в наших
абсолютно
обычаях.
Точно, да. Ну, а как вот вы сказали, Антон, что мозг наш не способен думать или не хочет думать,
да, это
о смерти.
Трудно.
Да, это трудно. Но мозг – это, в общем, орган, а интеллект – это продукт мозга. Нужно понять, что мы все-таки должны быть хозяевами всего, что есть в нашем теле, и руководить своим же интеллектом, свои же мысли. Об этом говорят все святые отцы. И помыслы о том, как я завершу жизнь, где я буду, кто меня похоронит. И вот мне очень симпатична эта мысль насчет того, чтобы опекунство, развивать эту тему.
Да,
это может. Очень симпатично, потому
и
что...
И должны, мне кажется, общественные организации возникнуть, которые бы занялись вот этими оставленными...
Вот в этом сейчас и проблема, в том, что единственный институт, который сейчас может работать, либо тот, кто действительно на самом верхе власти, и его уже деньги не принципиально волнуют, его интересует, ну, собственная устойчивость, да, то есть вопрос важнее собственной устойчивости, чем деньги, поскольку настоящая власть всегда деньги напечатать может себе.
Ну, конечно.
Сколько хочешь.
Для нее сам вопрос власти.
Да, и общественные организации, потому что в них, как правило, в основе лежат не доходы, а какое-то вот полезное для них действие или там ради чего они собрались.
И любовь к истории, потому что какое-то захоронение, куда люди веками... Вот, приходят там к могиле Есенина, Новоганьковское кладбище, ценители русской литературы, его поэзии. И это место становится, оно уже духовный, сакральный смысл приобретает. Не просто место, где лежит прах Есенина или вот какие-то версии мне лежит.
Здесь очень есть одна проблема, которая нам необходима. Ну, может быть, мы вот с вами потом как-нибудь встретимся и на эту тему поговорим. Дело в том, что как бы любая мировоззренческая доктрина описывает мир своим языком. Есть доктрина научно-технического прогресса.
Вопрос о понятиях.
Вопрос о понятиях, да. И вот я вам хочу сказать, что если пытаться толковать сегодняшнему всему обществу только на одном языке или только на другом, то мы получаем разделение, ну, как минимум на две группы. Я повторяю, что ключевым вопросом мировоззренческих доктрин и к чему это столкновение может привести, это 150 лет кровавой каши, которая была в Европе там между католиками и протестантами. Они делили на самом деле не то, да, когда у них там кто родился или так далее, что важнее. Они делили две мировоззренческие доктрины. Одна, которая запрещала...
Две парадигмы.
Да, одна запрещала судный процент, а вторая разрешала, ну, с точки зрения экономики. А сейчас в условиях такого перехода, когда ломается доктрина потребления, придется делать новую. Но сделать ее только лишь на языке религии, неважно какой, это означает, что нашу страну подвергнуть страшным религиозным войнам, да, поскольку у нас и ислам, и христианство, и иудаизм, что мы будем кроить ее по этому принципу, как у Ольстерта.
Ну, я не хотел бы, чтобы у нас произошло разделение вот из-за этого.
А мы не выживем. Дело в том, что логистика очень закона. Дорого стоит. Нам нельзя разделяться.
Но я за контроль все-таки общественных организаций, граждан, и за то, чтобы как можно больше появлялось публикаций о данной ситуации, потому что люди просто ничего не знают. Вот кому не скажешь, вот. А мы ничего не слышали.
Да, я линию закончу. Вот мы, короче, можем вокруг вот этой темы, поскольку она и биологически у человека на уровне рефлекса, и она в религиях записана как базовая, мы можем вокруг нее начать выстраивать другую мировоззренческую доктрину, которая бы не противоречила религиозным и не противоречила, например, языку научно-технического прогресса.
Всегда можно договориться и нужно.
Ради выживаемости вида, поскольку вопрос стоит, собственно говоря, уже сейчас так.
Ну, я хотел бы, чтобы резюме, некий итог подвела нашей сегодняшней беседе Татьяна Васильевна Филипьева.
Ну, я, во-первых, благодарю Господа, что существует радио, где могут собраться люди, профессионалы своего дела, поговорить предметно, поговорить качественно и договориться. И благодарю радио «Благовещение». Вот, Антона, мне очень интересна эта тема. Тебя, Евгений, за то, что ты эту тему вывел на эфир. И то, что не забывается про душу человека, потому что она везде. Она вот в переговорах, в законотворчестве, в похоронном деле. Без психологии никуда. Но нам нужно смотреть с высоты не три к носу, что называется, только о себе, свой интерес, а смотреть с высоты птичьего полета хотя бы на то, что происходит на этой земле, в этой стране. А любовь все покроет. А Бог есть любовь. Поэтому все устроится. Но нам нужна вера, которой у нас маловато, мы какие-то маловерные, и нам нужно усиливать в себе веру в дело, которым мы заняты, ради человечества, ради Бога.
И усиливать здравый смысл, я надеюсь, что он возобладает все-таки, среди наших чиновников есть разумные, вменяемые люди, и этот законопроект все-таки будет возвращен, но на доработку, потому что он сырой, и его в таком виде принимать, несомненно, нельзя. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии «Благовещения» был сегодня Антон Авдеев и Татьяна Васильевна Филипьева. В завершении нашей беседы мы хотели бы поставить песню в исполнении Анастасии Машковой на стихи монаха Салафиила на 70 лет. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания. Всего
доброго. До свидания,
доброго.
Спасибо.
Долгих лет жизни.
Весне уходящий постой, она обернулась и молча сказала: прости. И ты побежал бы за ней, но густой травостой зеленой лавиной накрыл все земные пути. Зеленой лавиной накрыл все земные пути. Семьдесят лет ты останешься в этой земле, на 70 медленных зим, на 70 ран. И если не станешь свечою горящей во мгле, то, может быть, станешь дорогой, ведущей в храм. То, может быть, станешь дорогой, ведущей в храм.